Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете авторскую передачу Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». А веду ее я, народная артистка России Жанна Бичевская. Здравствуйте, дорогие друзья, братья, сестры, дамы и господа. Мы сегодня продолжаем разговор о блаженной Пелагее Рязанской, который мы начали в прошлый понедельник. И еще раз напомним, что это она будет скоро местная чтимая святая, уже готовится к канонизации ее. В Рязанской епархии уже написана икона. На ее кладбище под Рязани много-много народу, ее почитателей. Стоит часовенка, которую благодарные почитатели ее святости, ее благодатной помощи духовной, построили ей вот эту часовенку на кладбище. Это были монахи из Троицы Сергиевой Лавры. Итак, мы сегодня говорим, продолжаем разговор о блаженной Пелагее Рязанской. Мы знаем о том, что очень многие священники с огромным трепетом относятся к тому, что говорила Пелагея Рязанская, но только те священники, у которых чистая совесть перед Богом. Но есть священники, которые откровенно ненавидят Пелагею Рязанскую. Но стоит сделать соответствующий вывод. Итак, продолжаем разговор о блаженной Пелагее Рязанской. Она говорила о священстве в последнее время, но она говорила не только какие-то негативные вещи, которые постигнут Россию, но и говорила о хороших явлениях, о хороших вещах и о хороших священниках. Вот, может быть, и нам наш гость сегодня студии опять Вадим Петрович Кузнецов, он продолжит разговор. Может быть, мы с этого как раз и начнем, о хороших священниках, о той духовности, которая не оставит Россию до второго пришествия Христа. Может быть, о том, о чем говорила блаженная Пелагея.
Олюшка, действительно, человек был необыкновенный. Всю жизнь до смерти, как родилась слепенькая. Он был слепой человек, и только перед смертью Господь, как и обещал, зрение вернул, буквально глаза ее открылись, она ей Господь вернул зрачки, она вообще без зрачков родилась.
Дело в том, что когда она была еще в чреве матери своей, мать заболела малярией, и врач прописал ещину, но он не знал, что ещину нельзя было пить, что мать была беременна, вот она была беременна Полюшкой. И когда после принятия ещины мать ждала девочку, она оказалась без зрачков. Вот это вследствие вот этого ещинного отравления. И вот так родилась Полюшка. В 3 года она была абсолютно слепенькой. 3 года она закричала: «Я вижу свет!» Все родственники и родные удивились, какой свет, когда нету зрачков. Но она уже духовным зрением видела внутри свет. Господь уже с 3 лет готовил смотреть в свою подвижницу.
Господь ее наделил даром, даром видеть
прозорливости.
Не только насквозь всякого человека, и даже могла рассказать всю жизнь любого человека, который
даром
еще не родился, она его всю судьбу могла рассказать.
Вот мы сейчас будем об этом рассказывать.
Итак, судьбу и России, и мира.
Да.
Вот мы чем сегодня и занимаемся, что сравниваем с теми предсказаниями, которые записал в своей тетрадке
Петр Григорьевич Глазунов, это крестник блаженной Пелагеи.
Да. И сравниваем с тем, что уже что сбылось, что еще предстоит.
Да. Ну, например, она говорила, блаженная Пелагея Рязанская, что вы доживете, когда с икон будут брать налоги.
Да вот скоро будут уже объявлены.
Вот, видите как, она это говорила в 30-е и 40-е годы, на наши последние времена. Итак, что же все-таки хорошего о нашем священстве она говорила Полюшка Рязанская?
При том, что девица Пелагея была слепая и света солнечного не видела. Зато видела свет божественный, к которому и стремилась через молитвы, святыни. Видела она и настоящих пастырей, ревностному служению которых содействует благодать Божия. И вот Петр Григорьевич Глазунов рассказывает. В 1936 году гостила у нас блаженная Пелагея. И пришел к ней батюшка, диакон Семен Иванович. Стали они беседовать. Говорили много и о многом. Отец Семен задал ей вопрос: «Скажи, Пелагея, мне вот что. С слышит ли Господь мою молитву во время богослужения?» Она перекрестилась и сказала ему такое слово: «Когда ты ведешь службу, то Господь не только слышит, но и весь свой взор обращает на тебя». Перекрестившись еще раз, добавила: «Готовься к принятию награды золотого венца».
Вот как.
И действительно, вскоре батюшку Семена Ивановича арестовали и расстреляли. Обещанный золотой венец получил. Вот какая вселенная, сколько православных храмов. Но Господь любит тех, кто от души, от чистого сердца славит Его. В 1950 году я был с ней в Москве на богослужении в Вознесенском храме с иконой Иерской Божьей Матери, что в Сокольниках.
Пишет, вспоминает Петр Григорий Глазунов, ее крестник, которому сейчас 70 с лишним лет, который почти всю жизнь провел рядом с Полюшкой.
Там, в храме, мы причащались. И Пелагеюшка слепенькая сказала, что священник, который нас причащал, подобен Господу, как солнце, весь в солнечном свете. Как же достиг он такой благодати? Значит, можно. Значит, надо больше трудиться и показывать народу путь Господний.
А главное учить не учению человеческому, а учению Божьему.
Блаженный девица Пелагея еще в отрочестве совершал паломничество в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. По пути к преподобному Сергию она сказала о храме в честь иконы Благовещения, что он будет существовать до скончания века. Храм этот находится в городе Зарайске, Московской области. Ей было свыше открыто, что в конце времен останется на белом свете только 7 храмов, 7 святилищ.
То есть 7 церквей.
Господь сам будет беречь их до второго своего пришествия. То есть они будут стоять твердо в правой вере. А в других местах будут так избивать, что еле жив останешься. Будет тогда особая жестокость над верующим. Такая, что даже святые отцы не могли описать. Вот тогда и приезжайте в Зарайск.
Ну, кстати, Пышка говорила, что вот среди вот этих 7 церквей сохранится Дивеевская церковь, Дивеевская обитель, которая расцветет во время воскрешения батюшки Серафима из мертвых. Затем это Бочаево, Кино-Печерская лавра, Пюхтицы, Зарайская, по-моему, это еще какие-то две церкви, которые Петр не может вспомнить.
Если не ошибаюсь, Псковские Печоры.
Угу. И еще какой-то.
Вот он-то и сокрушается, Петр, да, Григорьевич, что мне-то нужно было все подробно записывать. Я, говорит, по молодости понадеялся на память на свою.
И она подвела. Так какие видения были у Пелагеи Рязанской блаженной? Мы знаем об этом по рассказам Петра Григорьевича Глазунова, ее крестника.
Вот читаем дальше, что он записал в тетрадку свою. Что будет твориться на русской земле? Какая скорбь надвигается на нас впереди? Говорил прозорливый девица Пелагея. Чародейство охватит всю Россию. Раньше Париж был, логовище сатанинское. Оттуда везли к нам чародейные книги. Вот зачем ездили наши богатые. Позднее Варшава была, логовище сатанинское. Свили гнездо поближе к России. Сейчас Петербург стал логовище сатанинское. Столько завели в нем чародейство, что провалится и образует на этом месте море. Как его назовут? Вот интересный случай записан в видении души Ленина. Ангел Господень известил великую подвижницу Пелагею о том, что к ней через 6 часов явится душа Ленина. Кстати, она его видела в аду, когда Матерь Божия ее по всему аду провела.
Когда она хотела...
Видимо, и Ленин.
Она в среднем возрасте. Она хотела покончить жизнь самоубийством. У нее была очень тяжелая жизнь. Она осталась без родителей, слепая. Ее никто не приютил. Она ходила по улицам, и ей еще было кушать, не во что одеться, абсолютно слепая. Шли эти ситуации. Вот от отчаяния она хотела покончить жизнь самоубийством. И в этот момент к ней подошла Царица Небесная и сказала: «Следуй за мной», и повела ее в ад.
Но она не знала, что это такой грех. Она просто Господу хотела.
Да, она
не
хотела...
знала, как.
Да. И вот явился Царица Небесная и сказала: «Смотри на свой грех», и повела ее душу в ад. Рязанской, вот там в аду, блаженная Пелагея Рязанская, она, Петр Григорьевич Глазунов говорил, она видела многих, в том числе и Ленина, и Сталина.
Так вот, ангел Божий предупредил Холодовскую о том, что вид души Ленина таков, что всякий, если неожиданно увидит, то от страха и ужаса сразу смерть. Она 6 часов пламенно молилась на коленях и клала поклоны, чтобы Господь укрепил ее и отвел неминуемую смерть. Душа Ульянова сказала Пелагее, что ей тошно, жарко, и просила помощи. Только ты все обо мне знаешь, ты можешь помочь. Блажен Пелагея ответила, что может попросить Господа воскресить его на 3 дня, чтобы он рассказал всему миру, что такое ад, и покаялся в содеянном публично. Тогда Бог его помилует. Но Ленин захихикал и сказал, нет, затем он исчез.
Вот видите, что делается? Он мучается в аду сейчас. Но и пришел за помощью, да? А ему блаженный Пелагея Рязанская говорит, если ты покаешься, а у него Господь отнял этот дар покаяния за грехи. Вы видите, какой ужас? Он захихикал. Он не может покаяться.
Точно так же захихикал бес, который искушал Антония Великого, как написано в житии. Плакал, говорит, хочу к Богу. И Господь открыл Антонию, что он должен повернуться на восток и 3 суток творить молитву, помилуй меня злобу древнюю. И когда Антоний передал слова Господа этому бесенку, плачущему,
который хотел в рай, но знал, что да.
Этот бесенок вот перестал плакать, рассмеялся и сказал, что
нет,
это я и без тебя знаю, только мы этого уже не можем.
Да, не только этого не можем, и мы потеряем власть над людьми. Вот что было сказано.
Но он точно так же и захихикал.
Да. То есть душа в бесовском племени уже абсолютно капитальна. Так, дальше.
Говорила Полюшка.
Мы сегодня в нашей передаче «От сердца к сердцу» говорим о блажении Пелагее Рязанской, которую Рязанская епархия готовится перевести в святые, канонизировать ее. Икона ее уже готова. Вы можете к ней, кстати, поехать на кладбище и прийти на ее могилку, там часовенка, которую построили почитающие ее святость монахи Троицы Сергиевой Лавры. Там постоянно горит лампадка, ставятся свечи, люди молятся, приезжают и просят об исцелении болезней, недугов своих. И Полюшка очень-очень во многом помогает. Я, например, сама видела, когда мы с Петром Григорьевичем Глазуновым поехали, и вы, кстати, тоже были на Валентин Петрович, мы поехали на кладбище, на могилку к Полюшке Рязанской, все мы молились, а вот Петр, он с ней разговаривал, он действительно находится в духовном общении, духовное общение до сих пор продолжается, как будто она и живая сейчас. Кстати, сама Пелагея Рязанская говорила, приходите ко мне на могилку со всеми скорбями, болезнями и говорите мне, я все услышу, я живая, говорите со мной, как живу, я все буду слышать. И вот я слышала, как Петр Григорьевич Глазунов, 70 с лишним лет, мы сейчас уже ее крестник, он рассказывал. Я слышала, как он молился. Он говорил, мы молились Полюшке, говорили о каких-то своих болезнях, о скорбях, а Петр Григорьевич Глазунов с ней разговаривал так. Поль, ты в прошлый раз мне сказала, чтобы я Ивану морковь-то отнес, а у него морковь еще осталась, у него свои. Я тогда Василию отдам. Ладно, Поль, а вот капуста тоже мне вот Дина-то просила, а у меня не хватает мне, потому что я вот Кате передал, Поль, а вот картошку мне не знаю, куда деть, кому
Да сынок приболел.
Вот так вот простая, верующая душа Петр Григорьевич Глазунов разговаривает со святой блаженной Пелагеей Рязанской. И именно через сердце.
Сила веры, значит.
Конечно.
Нужно заверить, что она живая, конечно. Чтобы так не разговаривать.
Да. Она говорила еще об искажении веры в нашем духовенстве, причем очень много уделяла этому внимания, говорила Петру Григорьевичу Глазунову об этом. Петр все записывал, хотя и был молодым мальчиком, он все записывал в тетрадку. И записывал также об искажении веры в духовенстве на последние времена. Может, почитаете об этом, скажете нам?
Безучастность духовенства к окружающим, равнодушие к происходящему, и другие страшные слова говорила мне подвижница Пелагея о священниках. Я от ее слов входил в ужас, даже вступал с ней в спор, но она мне сказала твердо, слушай и молчи, а то вменится тебе в грех, и Господь не простит. Тогда, когда она говорила мне, я очень ее боялся и слушал, все запоминал. Много раз повторял Божие угодность Пелагии. Первое. Богатые священники распяли Господа. Второе. Богатые священники свергли царя. И третье. Богатые священники приведут нас к Антихристу. Сами для себя делайте вывод.
Да, вот, есть о чем подумать. И но вы... пока вот наши некоторые расы ведут нас к экуменизму, к соединению вот с языческими.
Ну, первые два пункта далее уже сбылись, да. Значит, мы видим, как третий пункт сбывается, да, у нас прямо на глазах. Да. Некоторые пастыри, даже архипастыри, уже в открытую верой торгуют.
Пока наше патриархия не отказалась от участия в экуменическом движении, пока не было официального заявления об этом. И мы все верующие об этом знаем, конечно же. И нас это, безусловно, беспокоит, потому что наши архипастыри, это наши как бы... Они же должны вести-то нас в Царство Небесное.
Да и само слово православие означает, что никаких компромиссов ни с
верой. Только правая, правильная вера, конечно.
Ни с искажениями, да, ни с иными какими-то конфессиями. Другие Рязанская предсказывала, что народ скоро не будет знать, как молиться, и не будет молиться. Она говорила, что скоро будет всемирная вера, и что наше духовенство для нее будет восстанавливать и готовить храмы. Сказал, что архиереи разрешат проповедовать у нас адвентистам седьмого дня.
А это тем, который отрицает искупительный крест Христа?
Да. Вот какая цель будет у нашего духовенства. Открыть все двери антихриста. Блаженная девица Пелагея говорила, что раньше духовенство готовило народ для рая, а сейчас для ада. Священство и народ не знают, как перекреститься. Сделано все умышленно.
Да, я обратила внимание, как крестятся, особенно вот иереи, и архиереи, как они крестятся.
Поэтому может быть, они не верят в силу Христа?
Они не верят, наверное, да.
Просто рукой машут где-то, да, в области груди и все.
А ведь надо накладывать крестное знамение. Полюшка даже показывала Петру Григорьевичу Глазунову. На лоб три перста сложить, два прижать к ладошке, три перста сложить вместе. Пресвятой Троицы. У нас трехперстное знамение крестная. И вот на лоб, потом на пупок, чуть-чуть повыше пупочка, чуть-чуть, но не ниже пупка.
На живот.
На живот. Затем на правую раму, то есть на правое плечо.
Сустав.
Сустав. И по прямой провести к левому. Вот это правильный крест. Если человек крестится неправильно, с ним нет защитительной благодати Божьей. Защищающий.
Ну, человек не верит в силу креста, да, неправильно поэтому изображает, да, ну и благодать креста не сообщается им.
Угу.
И вот священники смотрят на своих архипастырей, которые неправильно крестятся, ну и сами, соответственно, так же начинают. А народ-то кто будет учить креститься-то?
Да.
И народ молится поэтому небрежно, кое-как. Хотя вся сила в крестном знамении.
Да.
И вот я знаю, пишет Петр Григорьевич Глазунов, один такой случай, когда слепенькая Пелагея стала креститься и немного не донесла руку до плечевого сустава, а попала в ямку. То я хорошо помню, как она каялась.
То есть ямку это как бы подмышку, что ли, или куда-то?
Вот, ну, вот рядом с плечом.
Ключица.
Вот, ключица, да. Ну, вот, ага, сокрушалась полюшка, что промахнулась. Она говорила, что большинство священства этого не понимают. За что и пойдут в ад. Крест есть символ победы над дьяволом, и не только. Блаженная Пелагея говорила, что при правильном сложении перстов из них исходит огонь. И когда мы наносим на себя крестные знамения, то благодатный огонь опаляет, освещает, очищает наше тело. Кровь, подаваемая сердцем, проходит через огненный крест, и поэтому очищается от всего дурного и страшного, все сгорает. Поэтому чем больше мы крестимся, говорил Пелагея, тем чище кровь, тем выше разум, тем ближе к Богу, тем быстрее доходит наша молитва до Господа. В этом значении креста, а ведь многие не знают.
Я не понимаю.
Ну, в данном случае сила крестного знамения, и тем более вот этого благодатного огня, который выходит из перстов, тоже оспаривается некоторыми горе-богословами, типа Кураева, который смеется, прочитав об этом. И смущает людей.
Да, мне вспомнилось, как бесы, когда хихикали, смеялись.
Вот у меня есть журнал «Православные беседы», там приведена фотография одного, значит, старца Феодосия Кавказского, который сейчас тоже канонизирован,
да,
Кашин,
да,
по фамилии.
Неслечимый святой, да.
Неслечимый святой, да. Фотография, где он как раз сложил руки вот в таком крестослужении, изображал крест, крестное знамение, и из перстов выходит пучок огня, прям как, ну, как автоген.
Вот, а буквально это что, фотография.
Это фотография.
Фотография.
Да.
То есть когда делали фотографию?
Конечно, ведь когда фотографировались, А-а-а. Не было, а на пленке стояли.
Мощи, да.
То есть мы физическими очами.
И увидели из правой руки, с правых трех пальцев, пучок огня.
Конечно.
Как автоген. Вот так нужно.
И такие, как Кураев, значит, намекают на то, что вот благодатный огонь, значит, он, так как он не тварный, вот, то как бы он никакой индикации тварными приборами, значит,
не поддается. А вот, пожалуйста, простой фотоаппарат.
Но на самом-то деле он, видимо, не понимает, что в понятие церковное понятие благодать, кроме нетварного фаворского света и огня, входит еще и тварные энергии, которые меняются под действием нетварных энергий.
Ну что же, Господь...
Например, мощь, святая вода, там, крест и прочие вещи освященные. Они тоже входят в понятие благодати.
Ну что же, Господь вот такими чудесами и срамит вот это неверие.
Священники подают пример народу, как жить без крестного знамения. Говорил Пелагий Слепенко. Тем самым они предают народ сатане. Да и сколько тяжких грехов в народе, а они молчат. Исключение редкость. Даже духовные заведения готовят священников для ада. Ну что скажете, может быть страшнее? Она говорила мне, что богатое духовенство всегда оправдывается без стыда и совести на ее слово. Из кожи вон лезут, говорят, что они хорошие. Нынешнее священство всем бедам беда, говорил блаженный Пелагий.
Вот я знаю, что ее очень почитал Иеросеменах Самсон Сиверс. Очень ее почитал и почитал ее просто как за свою духовную мать. Он говорил, что она научила его молиться и богообщению научила. Она научила его, как предстоять перед Господом в молитвенном общении. Также блаженный Пелагий Рязанский очень почитал и почитает сейчас старец, архимандрит Иоанн Крестенкин в Сколпичерах.
Дело в том, что рядом с селом Захарово, где жила в качестве приемной дочери Полюшка с детства, семьи Орловых, рядом было село Летово. И в этом храме села Летово было так называемое два Ивана, один будущий владыка, а другой будущий старец Иоанн Крестьянкин. И вот он к ней частенько ездил, в то время окормлялся у нее, когда она была жива, разумеется.
И он говорил, как она учила его снимать с человека грехи. Она говорит, ты как пылесосом должен...
Исповедовать его.
Да, исповедовать, да. Как пылесосом, говорит, должен вытягивать, высасывать все грехи с человека. Вот тогда, она говорит, ты и будешь называться истинным пастырем.
Кстати, вот я был...
Это все равно, что, знаете, как напоминает, вот к хирургу, значит, привели болящего, да, положили на операционный стол. Он что должен делать? Он должен сделать операцию, он должен вырезать там гнойник или какую-то опухоль, да, удалить. Он должен как бы все вынуть лишнее, там, вредное, и опять зашить. Это как бы вторжение в тело происходит. То же самое, мне кажется, должен и священник. Правильно Полюшку Рязанская говорил об этом? Также и священник должен ведь не пыль с человека стряхнуть, пыль грехов, а изнутри их выкачать этим пылесосом, заставить человека так осознать свои собственные грехи, чтобы человек разрыдался у аналоя, чтобы он... увидел свои эти грехи, чтобы он их не только увидел, но он их осознал и устыдился в них. Вот тогда это истинное покаяние. Это баня с парилкой. Вот что такое исповедь. Сейчас во многих храмах, я не буду по радио говорить, ну, батюшка, чтобы не смущать. И есть очень много храмов, где так под эпитрахиль, конвейером, подходит общая исповедь, так называемая. Как в такой общей исповеди Господь может простить человеку грехи? Да, конечно, нет. Конечно, такие пастыри будут ответ перед Богом держать, суровый ответ.
Не убедившись, кает
да,
человек или нет.
Да.
Не кладывает эпитрахиль.
Это мог делать, пожалуй, один светский священник, протоиерей Иоанн, святой праведник Иоанн Кронштадтский, когда в храм приходило именно к нему, к этому священнику, как к пастырю, к истинному Божьему пастырю, приходили тысячами-тысячами люди, и в храм уже не вмещались, он выходил на улицу, и перед храмом устраивал такую баню покаянную, что все, кто стояли, рыдали и плакали вот этими покаянными слезами. И при этом он отдавал столько своего сердца, столько своей веры, и столько своей души и энергии вот этой благодатной, что люди не могли оставаться равнодушными. Даже, в общем-то, люди, которые и приходили, и истуканами, то в конце концов, в конце такой исповеди начинали просто действительно осознавать, что они грешные. Это было море слез, как пишут очевидцы, общей исповеди святоправного Иоанна Кронштадтского.
Но он еще был и прозорливый. И
он был прозорливый, и кто нет. Видел каяться. Конечно, кто не каялся, не стоял, конечно, с тем ничего не могло.
Ведь было много случаев, когда произойти. Люди, которые исповедовались, недопускаемы были к причащению им. А и наоборот, которые не исповедовали, да. Были допускаемы. Вот один юноша стоял в храме, и он с чашей в руке спросил, все причастили? Храм ответил, все. А он говорит, нет, не все. И этому юноша говорит, ты не причастил. А он говорит, а я же не готов.
Ага.
Он говорит, ты готов. И раз ему в рот, и тело, и кровь.
Вот так. Это я знаю, был такой один случай. Здесь замечательный старец с Наксарах, с Егумен Раним. И вот к нему, когда приехала одна его, ну, духовная чада его, она приехала и значит, он ее спрашивает, раба Божия, ты, Вина, к примеру, ты хотела бы сегодня причаститься? И в глазки ее заглядывают. Она говорит, как, батюшка, я не готовилась, я к вам приехала там поговорить вот, о моих нуждах. Я тебя не спрашиваю, готовилась ли ты, я тебя спрашиваю, хочешь ли ты причаститься, чтобы я тебя причастила. А она говорит, батюшка, ну как же, я даже не смею даже помыслить об этом. Я ведь не готова, не говела, я вчера мясо ела. Говорит, я не спрашиваю тебя, что ты вчера ела. Я тебя спрашиваю, хочешь ли ты, чтобы в тебя вошел Христос? Она растеряла, говорит, ну, батюшка, ну, конечно, хочу. Ну, пойдем, я тебя причащу. И он ее причастил. Потом она в следующий раз приезжает, вся сияющая, радостная. Он ее так смотрит, говорит, ну что, готовилась. Вычитывала каноны, акафисты вычитывала, молилась, поклоны земные делала. Решилась, а что-то уже сподобилось, да?
Уже
готова, достойно. А я тебя не причащу. Вот какие чудеса.
Хороший урок.
Хороший очень урок. Ну что же, давайте вспомним, может быть, о том, ведь Петр Григорьевич Глазунов рассказывал, что Пелагея Рязанская Блаженная была в постоянном общении с батюшкой Серафимом преподобным, Серафимом Саровским. И вот о некоторых наставлениях ее, вот батюшкой Серафимом, вот Петр Григорьевич рассказывает.
Это очень важно, знаете, понимать, что как раз с момента посещения Матери Божией и дарования вот, духовного зрения полюшка, к ней был представлен, буквально в прямом смысле, батюшка Серафим.
Как ангел-хранитель.
Постоянно, он буквально на час, на два бывало, как она рассказывала, отличался, а так все время она с ним чуть что беседовала, спрашивала, он ей отвечал. И вот тут, как мы говорили об окормлении будущих старцев, как-то полюшка учила исповедовать. Ведь учить это значит иметь, передавать опыт. А у нее что, опыт? Она что, свой личный опыт исповеди передавала? Ведь она не священник, она не исповедовала людей. Откуда у нее этот опыт? Ну, во-первых, когда рядом преподобный Серафим, и когда на любой вопрос он дает сразу ей ответ, она так и говорила, батюшка сказал.
как по телеграфу.
Да. Ну вот как можно тут уже сомневаться, что достаточен ли или нет опыт преподобного Серафима Саровского в деле исповеди, или нет, который Серафим передавал через Пелагея другим будущим старцам. Я думаю, уже в самом вопросе заложен правильный ответ. Вот еще некоторые пророчества о судьбе архиереев.
Угу. В последние времена, она, кстати, известна. Это в каком-то одном из томов настольной книги священнослужителя, по-моему,
написано. Да, это пророчество Серафима Саровского. Угу. Московская патриархия издала настольную книгу. Вот.
И там вот это написано.
В третьем томе, да.
Угу.
«Господь открыл мне, — сказал Серафим Саровский, — что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклоняться от сохранения православия в его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. 3 дня стоял я, просил Господа помиловать их, и просил лучше лишить меня, убогого Серафима Царства Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учением и заповедям человечеству. Сердца же их будут стоять далеко от меня». Сколько же много архиереев, что они думают, как они думают помирать, что их ждет, вечный огонь. Вот это слова блаженной Пелагеи Слепой, которая видела ад сама. Большинство духовенства 20 веков идет в огонь вечный, ведет за собой народ. Ад уже полный. Сама Польша была в аду, это океан огня. Она говорила, что каждый должен представлять эту картину загробную, чтобы не попасть в этот океан. Пришествие Антихриста, христиане из священников не будут понимать истинного Христового учения, говорил блаженный Пелагея Прозорливый. Блаженный Польск предсказывал, что в последние времена будет повышение пенсии, и объяснял, что это к скорому приходу Антихриста. Первосвященники при помощи помещиков свергли царя, говорил Польск. За это их постигла кровь, мучение, смерть. Их судьба за гробом – огонь вечный. Скажете, неправда? Да, правда. Священство долго рубило тот сук, на котором сидело. И поэтому, говорил блаженный Пелагея, великое множество духовенства приняли страшные мучения и, несмотря на мученическую кончину, отправились в ад. Ведь они освобождали от помазанника Божия земной престол для Антихриста. Христиане, сделайте себе вывод. Наставляйте друг друга, назидайте один другого. Это слова апостола. Фессалоникийцам 5.11, Евреям 3.11, 10.25. А то ведь рта боитесь раскрыть, говорил Пелагея, слепенькая подвижница.
Вспомнил, как говорил святой Кирилл Иерусалимский. Он говорил для последних времен, как назидательно. Знаешь сам признаки Антихристова? Говори всем щедро об этом. Потому что не будем забывать. Не будем ничего скрывать, не будем ничего бояться. Итак.
Действительно, мы видим, что почти все, что она предсказывала, уже сбылось, либо сбывается на наших глазах.
Да.
Пелагея Рязанская предсказывала, священство поведет народ в ад. У них в этом будет необходимость. Шли бы сами в ад, а народ пожалели бы. Большинство духовенства желает создать особую церковь по разуму человеческому, чтобы не славить Христа Небесного. Святители не желают светить законного царя.
Кстати, это вы знаете, что вот действительно по разуму человеческому, об этом и говорил еще батюшка Серафим Саровский в своих пророчествах, что будут учить учение человека, что Господь, как я убогий Серафим молился, ты, значит, 3 дня, там, 3 ночи на коленях, и просил Господа, чтобы пусть меня, мне Бог, чтобы мне не увидеть Царство Небесное, чтобы Господь этих архиереев простил. А Господь сказал, не прости, не прощу, ибо будут учить учению человеческому, а сердца их будут далеко от меня. Вот оно, учение человеческое, по разуму человеческому. И святители, да, не желают светить законного царя. Что значит не желают светить законного царя?
Как это и есть отступление.
А как это светить?
От постановления Духа Святого, который не простится вовек.
Как это светить?
Светить имеется в виду освящать по-славянски, святить. Дело в том, что власть помазанника Божия, она официально церковью православной освящается через таинство миропомазания на царство, венчания на царство, рукоположения на царство. Вот. И у нас сейчас большая часть владык в церкви совершенно к этой теме отвернулись. Царь им не нужен никакой помазанник. Им нужен там президент или еще кто-то им нужен.
А так ведь я вот я с многими священниками, истинные веры, с ними поговорила, они говорят, что все это время, во все советские времена, после революции, были закрыты в Академии духовной и духовной семинарии две темы. Тема апокалипсиса, откровения Иоанна Богослова, толкование. Потому они не знают о приходе антихриста, ничего нам сказать тебе не могут. Вот почему церковь сейчас раздробилась, ничего не знает, единого мнения по этому вопросу нет.
Среди пастырей по этой теме невежества.
И вторая тема, царская. Что такое царская власть, данная Богом здесь на земле? Вот видите, что делается?
Так, дело в том, что те, кто хотят существовать здесь на земле вечно, а такие есть. Я один раз в журнале Московской Патриархии читал одну статью новоявленного богослова, который позволил себе даже такую формулировку, что преодолеем эсхатологический тупик. То есть второе пришествие Христа, которое мы ждем, они называют тупиком, который нужно обойти, преодолеть, чтобы не было у этого мира конца. И не победа над злом накануне второго пришествия и конца этого мира, поврежденного грехом, а вечное сосуществование со злом. Вот что они чают, эти наши пастыри. Ну, больше
это в журнале «Московской патриархии» было напечатано.
Да.
Угу.
Преодолеем эсхатологический тупик. А на самом деле отступление от помазанника Божия, вот эта измена, это и есть апостасия по-гречески, как в Новом Завете.
Да, апостасия, да.
Отступление,
да.
И даже не так страшен сам грех отступления, как вот такая вековая нераскаянность.
Угу.
Ведь, ну хорошо, мы родились недавно, уже после сужения царя, после того, как измена всенародная привела к смерти государя, к искупителю. Но покаяться и вернуться к исполнению обета 613 года, то есть служить верой и правдой царям из династии Романовых, ведь это же есть предмет нашей веры.
Наш русский догмат, как видел Ильян Шанхайский
писал. А большинство пастырей, как мы видим, суть православия, суть истинного христианства не понимают. Они говорят, зачем нам царь и царство? У нас есть церковь, которую установил Христос. Да, Христос, 2000 лет назад Иисус Христос созидает церковь новозаветную своей кровью. Но сначала перед этим он созидает царство, как важнейшее из богоустановлений, которое есть образ Царства Небесного. И для того, чтобы созидать духовными средствами икону неба, для этого он дал нам и церковь. И таким образом истинное христианство знает, что царство есть цель, а церковь есть средство. Но большинство пастырей этого не понимают. Они не понимают, зачем нам нужно царство. Они не хотят, чтобы этот мир прекратил свое существование, чтобы мы перешли на качество новую ступень безгрешного божественного бытия. Они хотят здесь сладко жить, вот, и смотреть, как души миллионами каждый день пополняют ад.
Но они, наверное, этого не видят, у них же закрыто духовное зрение. Они думают, что они спасаются. Они думают, что они спасают.
Вот они в яму-то и ведут, как евангельские вот эти вот.
Но им кажется, что они на правильном пути.
И тут вспоминается фраза ветхозаветных архиереев, написанная в Евангелии. Ведь когда Пилат спросил, давайте, вот Христос, ваш царь, помазанник. Они ему сказали, что религиозного царя нам не нужно. С нас хватит президента. Как они сказали, не нужно нам Христа, не хотим Христа, хотим кесаря. Mm-hmm. То есть то же самое заявляют наши маловеры сейчас, и пастыри, и архипастыри, большинство. В том-то все и дело.
Кесарь это и есть царь.
Кесарь это и есть светский царь, а церковь нуждается в религиозном царе.
Mm-hmm.
И те, кто заявляет, нам нужен кесарь, а не Христос, да еще называют себя архиереями, то к этим людям большой вопрос вообще, какое отношение они к православной вере это имеют.
Ну хорошо, это, как говорится, на суд Божий мы их оставляем, но во всяком случае действительно сейчас происходит, и многие уже говорят, мы, говорит, не понимаем, что происходит в наших храмах, там нет благодати. Конечно, благодать есть, бесспорно, потому что пока идет литургическое общение на литургиях, то обязательно там и Господь присутствует, Сон Святых, и в этом даже сомневаться не надо, потому что наша пока церковь стоит в православной вере, нет никаких искажений вероучений в наших святых отцов. Поэтому ничего пока тупиком, чин службы не нарушен, пока у нас нет никаких ересей. Поэтому все происходит благодать Божия по сану священников, она там присутствует. Один священник хорошо мне сказал, говорит, вот я почитаю не сан, а благодать, которая почивает на этом сане. А сам сан, я не почитаю, что это сан. Вот благодать, которая на сане, то есть Боже, то, что Божие на этом почивает, я принимаю. Человек по своей сути, он грешник.
Ну, мы не касаемся, конечно.
Конечно, мы не касаемся личной жизни, конечно.
Но, в принципе, если священник или епископ впадает в так называемую ересь тайную, которую он открыто не исповедует, перед собором, допустим, то его таинство по церковным канонам является благодатным.
Mm-hmm.
Если это еретик тайный.
Mm-hmm.
Каким образом благодать священства отымается только от тех, кто в открытую идет против учения церкви, против соборных постановлений?
Mm-hmm.
Вот. И сейчас мы видим, что многие из пастырей не хотят идти в открытую против соборных постановлений. Так где-нибудь в газетных статейках обмолвятся о том, о сём, о своих частных мнениях, которые от православия-то далеки. А вот так вот, если их на собор вызовут, то они могут сказать, что мы так не думаем. Или там mm-hmm. опечатки какие-то произошли.
Mm-hmm. Mm-hmm.
А ведь сколько людей уже развращено ихними проповедями, устными письменами.
Mm-hmm.
То, что себе сам придумал, то и проповедует, выдает за христианство. Поэтому владыки, как говорила Пелагея Рязанская, сами сократили свою присягу, чтобы не служить царю и не учить этому народ. Разве духовенство не знает, что этого делает? Делать нельзя. Знают, но умышленно делают. Поэтому при антихристовом священстве почти все погибнет, пойдет в огонь вечный. Вот у Ария разверзлась чрево и выпал кишечник по молитве святителя Афанасия Великого. Вот был молитвенник пред Богом. А нынешнее духовенство от мала до велика просто ждут антихриста, чтобы погубить себя и народ, говорил блаженный Пелагей Рязанский. Духовенство мнит о себе высоко, да в какую пропасть они идут. Стоит только им смириться и начать славить Царя Небесного и его помазанника, все станет с головы на ноги, и жизнь настанет мед и млеко. Правица Божия Пелагей Рязанский говорил, что можно спасти Россию от антихриста, что все в руках патриарха и архиерея, но они в безбожном месте. Представьте себе, говорила Пелагея, сколько у нас было священников при царе, но жизни истины они не могли найти. Жизнь по истине, по Христу, будет найдена после воскресения из мертвых преподобного Серафима Саровского. Колдуны убили нашего царя-батюшку, захватили над нами власть, говорил слепник Пелагея Рязанская. Они под видом немцев, поляков, русских захватили все богатство России, чтобы удушить православный, чтобы истребить церковь.
Но церковь Христова неистребима. И Господь до второго пришествия своего будет сохранять это малое стадо, православную церковь, стоящих в правой вере. Ну что же, у нас... что бы вы еще хотели сказать нам на прощание?
Ну, вот я дочитаю тогда уже еще одно предсказание здесь. Пелагея Рязанская говорила, что епископы Российской Православной Церкви, как и во многих предсказаниях других святых, говорится об этом, отступят от истинной православной веры и не будут верить пророчествам о воскресении России. Для обличения их будет воскрешен из мертвых преподобный Серафим Саровский. После стольких дивных чудес новое духовенство будет иметь преданность к Господу, то есть будет учить народ служить батюшке-царю всем сердцем. И не принявшие печать евреи издадут жестокие законы против чародейства, которые сами же насаждают, и будут сами же уничтожать всех колдунов до единого. И блажен Пелагей прозорливый предсказывает, что Антихрист объявится из Америки, и ему поклонится весь мир, кроме Царской Православной Церкви.
Которая будет в России.